и о своей встрече с Плехановым, который шлет Черноморскому флоту призыв к единению. Вся надежда России на Черноморский флот. Ныне во всей России только Черноморский флот сохранил свою мощь, свой дух, веру в революцию и преданность Родине. Черноморский флот должен спасти Родину. Среди матросов рыдание. И о проливах повторил Плехановское сравнение с горлом, зажатым чужими руками. Веками Россия нуждалась в этих проливах. Если не занять их, то мы должны иметь их свободными для себя и быть уверены, что никакой вражеский флот не пройдет в Черное море, никакая пушка не будет обстреливать наших берегов. Аплодисменты и крики после речи еще оглушительней. Зал стал един и наэлектризован. И в этом порыве стали выступать с арены простые матросы. Да, мы все заодно, и с офицерами, и будем так. Да, не разрешим разваливать нашу дисциплину. Крик вашей души, товарищ адмирал, найдет отклик в миллионах душ свободных граждан. Никакие темные силы не подорвут доверие к нам. Долг нашего флота — выделить тех, кто поедет увлечь и Россию, и фронт. Ярко выступал жердястый, худой, черный, экзальтированный матрос Баткин. «Да, война затеяна правящими классами, но мы теперь не можем выскочить из нее. Кто требует сепаратного мира, изменник родине и свободе». Матросская форма не совсем складно сидела на нем, оказался студент Караим. И на слух, что Ленин хочет ехать сюда, проголосовал зал: приезд Ленина на Черноморское побережье нежелателен. Колчака вынесли на руках до автомобиля. Он смотрел на головы в матросских шапочках. Нет, не может быть, чтобы мы так поддались и погибли. В тот же день команда Георгия Победоносца возгласила резолюцию полной поддержки адмиралу. Через несколько недель может наступить катастрофа. Отбросить все личные счеты, сплотиться, прекратить вредную деятельность лиц, проповедующих сепаратный мир, слать наших представителей в Петроград, Балтийский флот и на фронт, телеграмму правительству и в Петроградский совет, обуздать лиц, подобных Ленину. На другой день резолюцию напечатали в газетах, обсуждали на всех судах и везде поддерживали, и уже выбирали делегатов на фронты, четверть тысячи человек, офицеров, кондукторов, матросов, солдат и рабочих. Повсюду требовать твердой власти и звать к наступлению. Многие сами отказывались от уже разрешенных им отпусков. Теперь нужна только одна партия, партия спасения России. К воззванию Георгия присоединился весь флот. Пресловутый крейсер Очаков телеграфировал правительству: «Нам необходим свободный выход из Черного моря». Еще через день стали приходить Колчаку и Георгию телеграммы поддержки из других городов. И вот делегация особым поездом уехала. Колчак и спешил ее отправить, пока ничто не треснуло и не остыло. И понимал, самые лучшие, убежденные, крепкие уезжают. Севастополь остается слабее, чем был. А подрывные силы каждый день невидимо притекали. И вот голоса звучали не во спасение Родины, а как хоронить революционные жертвы. Корабли приспускали флаги, и под оркестры перехоранивались остатки расстрелянных с линкора «Златоуст» в 1912-м. И неизвестные ораторы на траурном митинге бронили адмиралов севастопольской обороны, покоящихся в подвалах Владимирского собора близ штаба крепости. Что надо эту падаль вырыть из могил, бросить в море, а на их место положить борцов за свободу. И не единицы, но уже десятки матросов бесновато бродили вокруг собора, с ненавистью заглядывая в подвальные окна. Вот так мгновенно шаталось матросское настроение. Чтобы это заглушить, еще более торжественные похороны приходилось готовить для священного праха лейтенанта Шмидта и троих с ним расстрелянных на Березане. На крейсере повезут гробы сперва в Одессу, там с оркестрами будут носить по всему городу, снова на крейсер и в Севастополь. Тут будет выстроен весь гарнизон, пушечные салюты с крепостных батарей. В прошлом году приезжал в Севастополь царь, салютов не было. От Графской пристани на Нахимовскую площадь офицеры и матросы понесут гробы на руках. Тут их поставят в катафалки, запряженные четвериками. И Колчак пойдет за гробом Шмидта рядом с его сыном. И еще потом сотня депутаций будет нести посеребренные и фарфоровые и живые венки. Революция любит спектакли и поднимать идолов. А по сведениям Колчака, когда бунт Очакова не удался, Шмидт покинул матросов и пытался бежать в наемном ялике. А начальник Севастопольской крепости Рерберг знал Шмидта по Либаве в 1904-м. Был старшим офицером на транспорте «Иртыш», служил нехотя, спал в дневное время, небрежен в одежде, землистое неумытое лицо. Допустил такой беспорядок на погрузке угля, что любой грузчик мог утонуть или искалечиться. Он был уволен из флота как несоответствующий и числился в запасе. При сборе эскадры Рождественского Шмидта снова призвали. Но, — рассказывал Рерберг, — с другим таким же офицером Муравьевым, с угольщика Анадырь, они устроили публичную драку на танцевальном вечере и зато не были взяты в боевой поход, чего, очевидно, и добивались. И теперь за его гробом пойдут герои Порт-Артура. А тем временем отряд Верховского торжествовал победу над великими князьями. Были застигнуты врасплох, спящими. К Марии Федоровне вошли в спальню, обыскивали саму императрицу и ее постель. Александр Михайлович протестовал, матрос наставлял на него револьвер. Николай Николаевич заявил, что беспрекословно подчиняется правительству. Нашли несколько ружей и коллекцию кавказского оружия. Забрали. Реквизированы у Романовых все автомобили. Изъяты пуды личной переписки, Евангелие с какими-то пометками. Контрреволюционная организация не найдена, слухи о тайных ночных собраниях не подтвердились, не оказалось и радиотелеграфа, но в указанном месте обнаружен кинематографический аппарат, работающий электричеством. Потом открылось, что во время обысков было воровство, и еще произвели обыск обыскивающих. Прекращен к Романовым всякий доступ, и стоит вопрос о сосредоточении их в одном месте. Вот такие гримасы приносила революция. От известного Бурцева пришел такой материал. Покончил самоубийством анархист, двойной агент Б. Долин. Еще в 1914-м он приехал в Россию от немецкой разведки с заданием взорвать дредноут «Марию» и поджечь Архангельский порт, но выдал замысел департаменту полиции. Так вот еще когда! Но Колчака никто не предупредил. Из его просторной каюты на Георгии через большие иллюминаторы видны были корабли в бухте, как будто боеспособные. А между тем, послезавтра уже май, десант не готовим и, значит, упущен. А вот надо ставить новые заграждения у Босфора, налетать на турецкое побережье. А пойдут ли матросы? А нет, так в отставку в любой момент. Но и сейчас не мог он перестать верить, что ему все удастся. Глава 128. На заседании четырех дум просидел Павел Николаевич на своем обычном думском месте в первом нижнем ряду, плотно замкнув рот, с бесстрастным лицом, и ни разу никому не аплодировал, какой шум не вспыхивал в зале. Любители могли видеть в этом спектакле подобие демократического торжества, но понимающему взгляду это была траурная церемония по тому лучшему и высшему общественному движению, какое процвело в России между двумя революциями, впервые со времен декабристов и Герцена. И все падало в небытие. Идеалы были растоптаны за два безжалостных месяца и безвозвратно. Есть особенно неблагодарные страны. Такова Россия. Но член партии и член правительства не принадлежал сам себе. И хотя в тот траурный день более всего хотелось молчать, Милюков был обязан по расписанию кадетского ЦК через силу толкать себя в тот вечер и до поздней ночи по торжественным митингам партии народной свободы, сперва в Калашниковскую биржу, трудно описать овацию, потом в фондовую биржу, и плести что-то такое оптимистическое и о Первой Думе, и о том, что Временное правительство — вожатой страны в неизведанное будущее. Страна поверила этим людям, а нельзя доверять только наполовину. А силы врага иссякают, а союзники сильны как никогда. И тут скислялся, что отношения с Советом не вполне нормальные, но нельзя допустить конфронтации, ибо таковая перельется в гражданскую войну. А если не доверяют, пусть лучше у руля станут другие люди, пусть. А потом узнал, что в эти же самые вечерние часы на митинге в Михайловском театре Некрасов, уже нагло сбрасывающий свою личину и увертки, публично возглашал: для достижения единства с социалистами нужны жертвы во внешней политике. Надо бросить двусмысленные определения и отказаться от недомолвок. Открыто бил в лицо. Что осталось в нем от кадета? Хищный дезертир. А достойно смолкнуть? А достойно сосредоточиться на своей работе нельзя ни на день. Вчера с отвращением пришлось ехать на это так называемое совещание фронтовых делегатов. Поехал заранее раздраженный и оскорбленный. Офицеров там было немного, все больше нижние чины и унтеры. Они же в президиуме, дремучие, непросвещенные лица, пробужденные лишь нынешней распущенностью и политическим развратом. И тут же глупый, суетливый Скобелев. Как же? Тоже министр иностранных дел. Совета. Для контроля, для дублирования. Еще стало гаже. Разумеется, никакой речи, никакого вступительного слова Милюков не стал говорить. Демос желает задавать вопросы министру. Хорошо. Я вот он. Задавайте. Да вопросы их легко предвидеть, и потому нетрудно найтись в ответ. Существуют ли тайные договора с союзниками и будут ли опубликованы? Да, существуют, но не могут быть опубликованы, пока не изменятся традиционные приемы дипломатии. Наверное, и слов этих не знают. Я сам не сторонник секретного ведения дел. Почему-то обстановка вынуждает несколько ретушировать. Но опубликование привело бы нас к разрыву с союзниками. И такой акт был бы нечестен по отношению к ним. Какая цель войны? Самоопределение и объединение народностей Бельгии, Сербии, Румынии, Италии, сразу срезал. Качество несшибаемости Милюков за собой знал хорошо. Только не льстить им и не гнуться. Аннексии и контрибуции, попугаи. Прежде надо условиться, как эти выражения понимать. По международному праву разоренным странам должен заплатить тот, кто их разорил. Германия много местностей превратила в пустыню. Как излагать субтильную дипломатию Демосу? А завтра он потребует контроля. Великие тени Талейрана, Меттерниха, Палмерстона осудили бы Павла Николаевича, если б он был слишком откровенен сейчас. Почему задерживается возврат эмигрантов? Самый важный вопрос международной политики. Больше всего этим рожам не хватает Троцкого, хотя на кадетском съезде Павел Николаевич приветствовал возвращение революционеров. Тут приходится немного подкривить. Союзники получили сведения, что некоторые возвращающиеся эмигранты имеют целью свергнуть временное правительство. В телеграммах были перепутаны фамилии. Мы посоветовались с Керенским, по нужде подкрепиться им, и дали телеграмму пропустить. Как отнеслись союзники к нашей революции? Сперва очень обрадовались, а теперь опасаются, что у нас возьмут верх германские симпатии и потеря боеспособности. Союзников удивляет наше братание с немцами. Резолюции с осуждением союзников, как хотите, не следует выносить. А в каком положении Германия? В критическом. А Турция накануне революции. Правда ли, что на нас Япония хочет напасть? Эти слухи пошли через итальянских дипломатов, неосторожная попытка нажать на Россию. Нет, Япония смотрит на восток, а не на Байкал. Будто они карту знают. На маньчжурской границе их корпусов нет. Эти слухи касались случая нашего сепаратного мира с Германией, но имейте в виду, ни одна русская политическая партия не мыслит о сепаратном мире, как некоторые из вас. Дарданеллы? Ну, конечно. Как это с них не начали? Задачи войны будут зависеть от воли народа и взглядов союзников. Решится, когда враг отойдет от наших пределов. Рано поднимать этот вопрос. Этот вопрос можно изложить глубоко и блистательно, но и вам не понять, и вслух нельзя. Как вы смотрите на вчерашние слова Гучкова, что страна в опасности? Они же там вчера толклись в Думе на хорах. Это его личное мнение. Нет, недостойно. Поправился. Я тоже считаю, что положение весьма серьезно. И русская дипломатия должна принять меры к парализованию наблюдающихся у нас отрицательных явлений. Как вы смотрите на возможность заседаний Государственной Думы? Можно заметить, что среди них есть не такие глупые лица и не такие распущенные. Государственная Дума, как законодательное учреждение, больше существовать не может, так как ее права и полномочия перешли к Временному правительству, которое в данный момент и есть законодательная власть. О двоевластии, о коалиции. Да, власть должна быть сильной. Правительство должно сосредоточить всю власть. Ему должно быть полное доверие. Если можно удовлетвориться нынешним составом кабинета, пусть так. Если нужно составить коалиционные министерства, пусть составляют, но нельзя менять министерство каждый месяц. Понравилось. Вообще удался его тон. Не только не разорвали на арене, он все отбил. Известно ли министру, что русские евреи из Дании якобы собираются ехать в Россию агитировать в пользу мира? отзвук агентурного английского донесения, дословно повторенного в ставочной телеграмме, но неосторожно разгласилось. «Этого не знаю, но знаю другое. Американские евреи горячо откликнулись на русскую революцию и готовы оказать России всяческое содействие».